Всем привет! С вами я, Соня Аксенова, автор Forbes Young. Мне 20 лет.
И я, Маруся Миронова, продюсер и редактор Forbes Young. Мне 42.
Ура, ура! Подкасту «Как жить жизнь» Фома и Йола исполняется целый год.
Год назад, 31 июля, вышел первый выпуск нашего подкаста. И, конечно же, мы в нем говорили про то, что такое ФОМО, что такое ЙОЛО, как они нам помогают или, наоборот, мешают жить. И под одним из выпусков, которые были посвящены ФОМО и ЙОЛО, один из пользователей написал: «Я искал информацию про язык ЙОЛО, а нашел подкаст про всю мою жизнь». И именно таким добрым, сердечным, понимающим, обнимающим даже немножко мы задумывали этот подкаст и очень рады, что у нас все получилось.
Обычно в выпусках вы можете услышать истории, которые вы отправляете в наш чат-бот. Сегодня мы тоже будем рады вашим историям и вопросам. Возможность их задать будет как в процессе нашего разговора, так и после него.
Сегодня у нас необычная запись еще и тем, что у нас будут для вас задания. Мы их будем выводить периодически на экраны, а вы будете на них отвечать. Тоже приготовьтесь.
Это связано с тем, что сегодня мы говорим о том, как сомневаться, уточнять, разбираться, отстаивать собственную позицию. Если кратко, то про критическое мышление и логику.
Как не вестись на громкие заголовки? Что помогает нам отличить мнение от факта? Почему нам так сложно идти против общего мнения?
На эти и другие вопросы ответы будем искать вместе с главным экспертом Института образования Вышки, преподавателем Школы критического мышления Тарасом Пащенко.
Здравствуйте,
привет.
Тарас. Тарас, в одном из наших прошлых выпусков мы уже говорили про критическое мышление, что это, для чего нам нужно. Давайте повторим немножко и пойдем дальше. Для чего же нам нужно критически мыслить?
Мало что изменилось в области критического мышления со времени нашей предыдущей встречи. Критическое мышление — это то, что позволяет нам принимать более взвешенные решения. В конечном итоге, если совсем все предельно упростить. Предполагается, что для того, чтобы наши решения были лучше, мы должны понимать, какую проблему мы решаем, что мы про нее знаем, что мы про нее не знаем, где получить недостающую информацию, какие могут быть варианты решения, выбрать наилучший, ну и использовать его. Вот такая долгая процедура, она и должна быть с точки зрения критического мышления.
А чем критическое мышление отличается от логики и логического мышления, если такое есть?
Логическое мышление – это важная часть критического мышления. Когда мы уже нашли какую-то информацию, поняли, чему можно доверять, а чему доверять нельзя, нам надо сделать из этой информации какие-то выводы. Да? И вот то, как делать выводы, это как раз про логику. Логика учит нас, какими способами их можно делать, чтобы они были хорошие, достоверные, правильные и так далее.
А бывает ли логика женской, например, или детской?
Женскую логику придумали мужчины, конечно же, да, для того, чтобы еще сильнее как бы поработить женщин, наверное, так можно это сказать. В целом, обычно, когда говорят про женскую логику или детскую, или какую-то еще, имеют в виду, что вот некоторые люди, не будем их относить к каким-то категориям, ну там, не следуют правилам логики. То есть женская логика изначально — это плохая логика, что-то такое, что вот не работает, так не должно быть. Но еще
очень
раз, это все придумали мужчины, на самом деле, конечно, у женщин с логикой все в порядке.
А детская логика?
Считается, что у детей навыки логического мышления формируются не сразу, а где-то вот в подростковом возрасте и дальше, ну там 13, 14, 15 лет, ну у кого-то раньше, там иногда границы эти подвижные. Соответственно, если ребенок вот как-то рассуждает раньше, пока у него способность к логическим рассуждениям не сформировалась, ну он может допускать какие-то логические ошибки. Здесь интереснее даже говорить не про то, как вот там женщины или дети допускают какие-то ошибки, ну, чтобы не поддаваться стереотипам. Например, можно поговорить о том, как отличается логика в других культурах. Мы с вами все существуем в рамках определенной там западной, европейской культуры, а есть, например, племена, которые живут в других совершенно условиях, да, например, в Центральной Америке или Южной, и тоже есть замечательные исследования, которые показывают, что у них даже на уровне логики действуют совершенно другие правила, не такие, как у нас.
А приведите пример, пожалуйста.
Есть племена, которые не пользуются десятичной системой. У некоторых племен есть всего три числа в обиходе. Это один, два и много. И вот они с помощью помощью вот этих трех чисел 1, 2 и много делают какие-то вычисления, ну, то есть, которые им нужны по жизни. У них более, наверное, простые задачи, чем у нас с вами. У них нет Excel, они там считают каких-то овец или каких-то еще животных.
Я про зарплату подумал, на собеседование хорошо
ответить. Нет, там натуральное хозяйство. И вот мы с вами там, например, понимаем, да, что... Если мы складываем разные числа, у нас получаются разные результаты. Это тоже логическая операция такая, да? Вот 2 плюс 3 – это 5, а 3 плюс 3 – это 6 и так далее. А если у нас есть всего три числа, 1, 2 и много, то там получаются интересные штуки. Вот смотрите, 1 и 1 – это 2, да? Ну, логично, да? Вот 1 плюс 2 – это уже сколько получается?
Много.
Много, супер. 1 плюс 2 – это много.
Я справлюсь.
Да, смотрите, 2 плюс 2 – это сколько, кстати, будет?
Много.
Много. Вот, смотрите, а если взять, например, много плюс много?
Очень много.
Просто много, у них всего три числа, понимаете? Вот, то есть совсем какие-то другие правила, которыми они оперируют.
А говоря о детской логике, можем ли мы сказать, что каким-то образом критическое мышление и логика в том числе формируются в человеке с какими-то физиологическими процессами в том числе? Вот, например, в интернете много говорят про формирование лобных долей, которые тоже отвечают за критическое мышление. Это правда, нет?
Да, есть такое мнение. Насколько я знаю, вот ученые в этом более-менее сходятся, что неокортекс, кора больших полушарий, лобные доли к ней тоже относятся. Они тесно связаны с такими высшими психическими функциями, там как воля, целеполагание, планирование и вот это вот все. Еще в середине 20 века швейцарский психолог Жан Пиаже как раз писал про то, вот какие стадии проходит ребенок в процессе своего развития. Это называется, по-моему, стадия когнитивного развития. И он это тесно связывал с созреванием определенных структур в мозге. Поэтому, да, у детей до определенного возраста нет как бы физиологической возможности рассуждать логически, потому что не сформировались еще определенные отделы мозга.
А есть какой-то возраст, в который ты должен понять, что все, это мой максимум критического мышления, я сформирован?
Соня, ты сомневаешься, что ты можешь логически
мыслить? Это для друга, это для друга.
Да, смотрите, тут как-то есть две школы мысли, да, одна считает, что вот то, что человеку дано от рождения, уже ничего с этим не сделаешь, а есть школа мысли, которая говорит о том, что нет, мы в любом возрасте можем развиваться, становиться еще лучше, лучше, я вот второй позиции придерживаюсь, мне кажется, что здесь нет предела совершенства, да, можно с помощью упражнений, практики, коммуникации развивать себе все, что мы хотим развивать.
Впереди еще целый месяц лета. Выкрутите его на максимум в сфере X5 в парке Горького, партнере этого выпуска. Это пространство для работы и жизни, где профессиональные задачи сочетаются со спортом, полезными знакомствами и вечеринками под открытым небом. Сфера X5 стала местом силы творческого и профессионального комьюнити в городе, где каждый может построить идеальный work-life баланс, то есть полноценно уделять внимание всем сферам жизни, а еще завести полезные знакомства и наполнить копилку ярких летних впечатлений. Прийти можно в любой день по предварительной регистрации, а расписание событий доступно на сайте проекта. Компания X5 предлагает своим сотрудникам, а их более 426 тысяч, не только возможность соблюдать баланс между личной жизнью и карьерой, но и множество вариантов профессиональной реализации. Корпорация объединила 18 брендов, которые принимают самых разных специалистов по более чем 300 направлениям – от кассиров и курьеров до дата-сайентистов, маркетологов и бизнес-аналитиков. Сотрудники X5 растут не только внутри компании. Некоторые из них строят параллельную карьеру за ее пределами. Мы поговорили с администратором магазина, архитектором образовательных программ корпоративного университета, курьером, руководителем SMM-отдела и директором по IT-поддержке и выяснили, как строить сразу два карьерных трека и не выгорать. Читайте истории сотрудников компании X5, которые предпочитают параллельную занятость и имеют железные аргументы в пользу того, что в работе выбирать один вариант совершенно не обязательно, на нашем сайте. Активная ссылка в описании этого выпуска.
Добавлю немного духоты и задам сложненький вопрос. Есть такое понятие «когнитивные искажения». Когда мы о чем-то думаем как-то стандартно, А на самом деле это может быть не так. Вот откуда они появляются, эти когнитивные искажения, у нас, если мы и критически мыслим, и логически мыслим, и даже знаем, что места много, можно посчитать побольше.
Когнитивные искажения – это очень важная часть действительно вот этой культуры рациональности, прикладной рациональности, того, что связано с критическим мышлением. Но знаете, чем отличается критическое мышление от других каких-то парадигм в решении задач? Тем, что критическое мышление считает, что это нормально, если мы все время пересматриваем результаты того, что мы знаем. Я читал недавно одну книгу довольно известного ученого из Гарварда. Он показывает следующее, что так как 90% исследований, связанных с когнитивными искажениями, делались в западных университетах, а когда в университетах делается какое-то исследование, особенно психологическое, то, не знаю, в 90, наверное, процентов случаев участниками этого исследования являются кто?
Ну, студенты.
Студенты, конечно. И вот смотрите, что получается. Получается, что западные ученые в своих университетах провели эксперименты на своих студентах, а в западных университетах обычно учатся люди, ну, определенного социального, как бы, класса, да, в топовых университетах, где работают лучшие ученые. Все это к чему приводит? К тому, что научные результаты, которые были показаны часто очень на американских или там на израильских студентах, то есть людей из определенного совершенно классы, определенной культуры. После этого говорится, что это вот такая особенность всего человечества.
Это опять к разговору о том, искажение? Что каждая культура имеет свою...
Да, совершенно верно. И сейчас вот все чаще говорят о том, что на самом деле когнитивные искажения, которые все мы хорошо знаем, это скорее особенность такой западной культуры, причем культуры довольно такого высокого уровня. И если мы с этими когнитивными искажениями идем, например, в те же самые джунгли Амазонки и вот этих людей начинаем на них тестировать, а оказывается, что у них на самом деле эти искажения, их нет просто, или какие-то другие работают. Смотрите, вся эта большая история, она про что? Про то, что если мы как бы последовательно остаемся на позициях критического мышления, то мы не должны пугаться таких вещей, что вот то, во что мы вчера верили и считали, что это прям само собой разумеющееся, завтра может оказаться чем-то не тем.
А есть какие-то примеры вот этих искажений, которые, наверное, большинству из нас свойственны? Или это какие-то общие группы, например, там невозможность разобраться между причиной и следствием, и вследствие этого неправильные выводы?
Да, здесь, кажется, важно не путать когнитивные искажения и, например, логические ошибки, потому что когнитивные искажения – это эффекты, которые связаны со следующим, что либо мы воспринимаем информацию как-то очень селективно, то есть, условно, мы видим картинку полностью, но воспринимаем ее только частично. Либо, когда мы принимаем, например, решение, мы, несмотря на то, что нам доступна вся информация о ситуации, мы его принимаем тоже как-то вот так вот выборочно, как будто бы нам эта информация недоступна. Ну вот, смотрите, традиционный вопрос, который часто, значит, задают на лекциях про это. Как вам кажется, что вероятнее, пострадать от нападения акулы или пострадать от нападения коровы? Кто более опасное животное, акула или корова? Ну, я не знаю, как бы мы ответили на этот вопрос сейчас здесь, но в целом обычно люди такие, ну, акула, конечно, это более опасное животное. Да, почему? Почему мы знаем, что акула – это опасное животное? Ну, потому что Голливуд, потому что если челюсти. Акула нападает на серфингиста, про это пишут везде, сразу, значит, это довольно громкие события. И здесь работает такое когнитивное искажение. Вот то, что легче приходит нам в голову, воспринимается нами как более вероятное. Про нападение акул мы много слышали, и поэтому нам кажется, что это более вероятное событие, чем, например, нападение коровы. При этом от акул в среднем в год погибает в мире где-то там 4 человека. Человека, не сотни, не тысячи, а человека. Вот. От нападения коров погибает там десятки тысяч людей. Ну, просто потому, что коров сильно больше, и они гораздо чаще с людьми взаимодействуют. Но при этом, конечно, акула нам кажется чем-то более опасным, чем корова. Вот такая вот интересная штука. Да, это искажение называется эвристика доступности. Мы склонны оценивать как более вероятные те события, которые нам легче приходят в голову. Вот они мне легче вспоминаются, значит, они более вероятны. Да, это вот про то, как наш мозг неправильно воспринимает и оценивает вероятности событий.
У нас есть несколько вопросов сегодня в аудиторию. Начну с первого. Расскажите, насколько вы подвержены когнитивным искажениям? Слабее большинства, как большинство или сильнее большинства? Насколько...
Давайте поголосуем.
Проголосовать, да? Что это такое?
Кто считает, что он слабее большинства, подвержен когнитивным искажениям? Поднимите руки.
Ну, конечно, ну что, друзья, давайте не будем скромничать.
Я тоже
конечно,
так считаю.
Конечно, слабее, да.
Так.
На меня не действует вообще когнитивное
как большинство...
искажение.
Нет,
так, хорошо.
Я, наверное, тоже.
Да, спасибо.
Так. И сильнее большинства. Кто у нас?
Да, есть ли у нас критики?
Как вообще обычно люди склонны думать о себе? Что мы лучше других понимаем, или что мы хуже, или что мы как все?
Этот вопрос связан с еще одним когнитивным искажением. Он называется эффект слепого пятна. Это искажение, которое работает таким образом. Человек, когда прочитал книжку про когнитивные искажения, он, когда вот понимает, что, ох, ничего себе, кругом когнитивные искажения, он начинает их замечать. Но замечает их, прежде всего, у других людей. Некоторые люди прям так и начинают ходить и говорить, о, у тебя когнитивные искажения здесь, здесь. Такая духота начинается, да? И интересно, вот если ему этот вопрос задать про там, как ты подвержен сам, да, он говорит, что, ну, конечно, слабее большинства. Я же книжку-то прочитал. В общем, эффект состоит в следующем, что мы склонны замечать когнитивные искажения у других, а у себя не замечать и игнорировать. Это еще одно когнитивное искажение, которое описано в литературе.
Всем привет, меня зовут Саша, и первый вопрос, а можно ли вообще тренировать критическое мышление?
Саш, спасибо за вопрос. Да, критическое мышление тренируется и развивается. Смотрите, так как критическое мышление – это некоторая система правил, которая говорит о том, как надо вот мыслить, да, о чем-то. Конечно, она не формируется естественным путем, ее надо формировать. Это задача и родителей, и образования, там, школы, университеты и так далее. Считается, что чем больше человек учится, тем лучше у него развивается критическое мышление. Ну, просто потому, что чем дольше мы учимся, тем с более сложными задачами мы сталкиваемся в учебе, ну, а потом в работе, и это все тренирует в нас вот способность к критическому мышлению. Если говорить про когнитивные искажения, мы не можем сделать так, чтобы они на нас не действовали, потому что они на нас действуют из-за того, что наш мозг так устроен. Но если мы знаем, что условно вот в такой-то ситуации я, скорее всего, приму неправильное решение, потому что на меня действуют искажения, да, я, ну, попрошу там помощи у кого-то, совета, с кем-нибудь обсужу этот вопрос или, по крайней мере, там в два раза тщательнее проверю какие-то данные. Ну, вот пример из образования хочется привести из высшего. В российских университетах есть такая замечательная практика, называется устные экзамены. Друзья, кто сдавал устные экзамены в университете, поднимите руку. Ага, вот, все, отлично. Вот, смотрите, с точки зрения того, как люди воспринимают информацию, устные экзамены – это совершенно ужасная вещь. Почему? Потому что есть много исследований, которые показывают, что внешние качества студента очень сильно влияют на результат, который он получает по устному экзамену. И это прям подтверждается на разных выборках, в разных культурах, это просто работает. То есть общая логика такая. Если студент кажется преподавателю как бы приятным, то такой студент автоматически получает в среднем чуть более высокие оценки. Даже если он не разбирается в материале, который ему надо задавать лучше, чем все остальные. Соответственно, если я как преподаватель, да, знаю, что на меня это искажение может действовать, если мне нравится студент, мне приятно с ним общаться, то я как бы автоматически могу ему завышать оценку, да, то что я делаю? То я говорю, все, я больше не буду делать устные экзамены, теперь на моем курсе только письменные экзамены, причем анонимные, ну, чтобы снизить влияние вот этого эффекта. Даже если я знаю, что на меня это влияет, я не могу это отключить, потому что это заложено в особенности работы моего мозга.
Здравствуйте, меня зовут Егор. Является ли многим известный эффект Манделы когнитивным искажением? И в чем вообще заключается различие разных психологических эффектов, которые возникают как-то обособленно, и когнитивных искажений?
Егор, спасибо за вопрос. Можете, может быть, чуть подробнее рассказать про эффект Манделы, чтобы как бы не я, а вы?
Эффект Манделы – это когда общество изначально неправильно воспринимает какую-то информацию и после этого утверждают, что она является правильной. Мне кажется, самый известный пример – это фраза Ельцина «Я устал, я ухожу», которую он якобы сказал 31 декабря 1999 года, но на самом деле ее не было.
Да, то есть это что-то про ложные воспоминания, да, или что-то такое,
да.
То есть когда коллективные ложные воспоминания. Да, я думаю, что это можно классифицировать как когнитивное искажение. Есть ли именно такое искажение, которое так называется, лучше посмотреть вот в списках этих искажений, они довольно обширны, там больше 200 наименований. Если говорить про связь когнитивных искажений и психологических эффектов различных, то, ну, я бы сказал так, что когнитивные искажения – это разновидность психологических эффектов, связанных с работой с информацией, но они не сводятся исключительно к ним.
Здравствуйте, у меня такой, ну, банальный, наверное, вопрос. А является чрезмерное доверие людям когнитивным искажением?
Совсем не банальный, да, мне кажется, да, вопрос. Очень... Шикарный вопрос.
Тут как бы сложно с границами, наверное, чрезмерности как-то нам определиться.
Ну, наверное, даже на грани какой-то наивности.
Наивность как когнитивное искажение. Не знаю, мне кажется, что в специальной литературе это не описывается таким образом, но наивность, если мы это понимаем как то, что человек верит всему без какого-то критического анализа, это скорее просто, ну, как бы недостаток, наверное, критического мышления, недостаточно развитое критическое мышление. Ну,
то есть это глупость или чистота души?
Нет, я думаю, что это может быть и не глупость, и не чистота души, а просто неразвитые навыки, связанные с критическим мышлением и анализом информации, просто вот и все.
То есть надо себя прокачивать в этом, ну, в этой области,
смотрите,
получается.
Мне кажется,
так.
Надо прокачивать, если вам это как-то мешает. Вот если вам кажется, что это вам мешает по жизни, то можно этим позаниматься, да. Если же нет, вам комфортно, ну, почему нет?
Понятно, в общем, все относительно.
О, конечно, это 100%.
А у меня вот такой вопрос созрел. Я начала думать, в каких ситуациях работают лично в моей жизни когнитивные искажения, и почему-то мне показалось, что я просто хожу по лабиринту этих когнитивных искажений и постоянно с ними сталкиваюсь. Правда ли мы прям вот живем в реальности, которая полна когнитивных искажений, и это нормально? Или все-таки не стоит так загоняться, и они не так уж и часто там в течение дня у нас бывают?
Очень хороший вопрос. В целом его можно даже так вот обобщить, сказать на то, вот должны мы все время критически мыслить.
Ну, вот заморачиваться
нет.
Постоянно.
Да, должны ли мы постоянно заморачиваться. Мне кажется, что даже если мы захотим, у нас не получится, потому что критическое мышление или вот этот анализ в поисках искажений и так далее, это все очень такие энергозатратные процессы. Прям вот много когнитивных усилий у нас на это будет уходить.
И сегодня критические мысли.
Да, да, да.
До свидания.
Вот. Поэтому, так как наши ресурсы ментальные, они ограничены, да, нам их надо рационально использовать на то, что действительно является важным. Вот если от нашего решения зависит что-то, какие-то наши дальнейшие действия, будущее и так далее, вот там, да, имеет смысл поискать когнитивные искажения, включить критическое мышление. Если же это какая-то повседневная, рутинная задача, ну, может быть, и не стоит на это расходовать энергию.
А рефлексия и критическое мышление – это одно и то же?
Вот так же, как с логическим мышлением, рефлексия – это важный компонент критического мышления, потому что считается, что для того, чтобы мы могли корректно применять критическое мышление, мы должны спрашивать себя, насколько я хорошо проанализировал информацию, действительно ли я осмотрел ситуацию с разных сторон, не подвержен ли я когнитивным искажениям, да, и вот это вот все, вот эти рефлексивные процессы – это важная часть. Настолько важная, что вот Джон Дьюи, тот человек, который, собственно, придумал термин «критическое мышление» в 1910 году, во втором издании своей книги он не использовал термин вообще «критическое мышление» в переиздании, он его заменил на «рефлексивное мышление». То есть это настолько важно, что можно даже вот про рефлексивное говорить, а не критическое, и это в целом довольно неплохо отражает специфику.
Логика. Рефлексия. А что еще тогда является составляющими критического мышления?
Да, еще важная история – это, конечно, анализ, потому что нам для того, чтобы делать логические выводы из чего-то, нам надо какие-то данные иметь. И эти данные надо уметь получать, их обрабатывать. Еще важная история – это работа с аргументами. Надо уметь обосновывать свою точку зрения, надо уметь видеть сильные и слабые стороны в чужой аргументации. И рефлексия, да, как завершающий такой элемент всего этого процесса. То есть анализ, логика, аргументация, рефлексия – вот это четыре, наверное, базовых компонента.
У меня, наверное, экзистенциальный вопрос. Ну вот мы сегодня здесь собрались, и то, что вы упоминаете про различные конференции о критическом мышлении, вообще об отдельных о таких институтах, которые возникают вокруг критического мышления. С другой стороны, мы видим, что сегодня псевдонауки, псевдологика, суеверие вообще, кажется, переживают ренессанс, и кажется, что каждый второй каким-то образом этому подвержен. Где здесь определить какую-то границу и какую-то истину между тем, что вообще происходит в сегодняшнем обществе? Можно ли сказать, что суеверие особенно живучее, или можно ли сказать о том, что критическое мышление вот-вот победит? Как я это вижу? В суеверном мышлении или в магическом мышлении вроде как все равно есть какая-то своя логика. Потому что человек, который верит в суеверие, уж простите меня за такую формулировку, он делает это, основываясь на каком-то своем опыте или на опыте каких-то близких ему людей. Потому что когда-то с ним что-то произошло, он увидел в этом суеверии символ, знак, подчеркнуть нужное, и, в общем-то, получил нужный исход. Смог, например, что-то предугадать или увидел что-то, что потом имело какое-то значение. Можно ли сказать, что в этом случае магическое мышление в чем-то логично? И есть ли какое-то противоречие между магическим и критическим мышлением? То есть ты либо магически мыслишь, либо критически мыслишь, или где-то это может сосуществовать?
хочу сейчас сделать дисклеймер, да, я ничего не имею против суеверных людей, суеверие – это окей, я тоже достаточно суеверен наверняка, можно у меня какие-то суеверия найти. Откуда берется вот это противопоставление? Противопоставление оттуда, что там долгое время, это все в эпоху просвещения еще началось, вот это противостояние между наукой и магией. Хотя в то время, кстати, граница была не такая уж между ними и сильная. В целом, конечно, это можно рассматривать как такую борьбу парадигм, да, вот есть такой способ смотреть на действительность, есть такой способ смотреть недействительность. Кто-то так смотрит, кто-то так. Кто-то так принимает решение, кто-то так принимает решение. И, кстати, долгое время считалось, что принимать решение на основе каких-то магических ритуалов это, ну, как бы странновато, да, если ты хочешь принять хорошее решение, тебе надо там проанализировать вот это все и так далее. И недавно я читал исследования одних антропологов, они африканские племена исследовали, которые как раз используют ритуалы гадания при принятии решений, типа в какую сторону идти охотиться на антилоп. Там пустыни, вот эти саванны, там, ну, сложно понять, у них же нет GPS-навигации, они не могут посмотреть, где стадо антилоп пасется, а потратить ресурсы, чтобы пойти во все стороны, они тоже не могут, да, очень большие расстояния. И что они делают в таких ситуациях? Они гадают. И долгое время считалось, что это, ну, какая-то такая глупость, некультурность, что-то такое, да, вот надо им проанализировать же, да, там, траектории движения, миграции животных, чтобы все понимать лучше. Недавние исследования показали, что с точки зрения теории игр, такой подход, он суперрационален. Почему? Потому что это то, что позволяет снизить неопределенность, сэкономить когнитивные ресурсы в ситуации, когда, ну, на самом деле, никаких способов предсказать реальный ответ у нас нет. Понимаете, когда люди прибегают к услугам там, волшебников, гадалок, астрологов и так далее. Когда? Ну, когда нет уверенности, непонятно, чего нужно делать, и не у кого спросить. И в этом смысле такая попытка снять вот эту тревогу, связанную с неопределенностью, но она может иметь и эффект, и вполне может быть какой-то обоснованный. Поэтому, ну, в целом, если ничего другое не помогает, почему нет?
Помнила я, как халяву ловила в форточку каждый раз, когда была сессия.
Да. У нас тоже было, и надо портрет потереть зачеткой.
А я вот орала в форточку, халява, да. Лови.
Так помогала?
Да.
Ну вот в этом
да.
смысле.
А все почему, да? Потому что экзамен, эта ситуация связана с большим стрессом для студента, правда? А когда мы испытываем большой стресс, сильный, нам надо как-то себя подсобрать. И вот всякие ритуалы студенческие, в том числе, у нас тоже они были, когда я в университете учился, то они помогают, ну, немножко создать впечатление, что что-то в твоих руках, как будто бы, что-то от тебя зависит, создают иллюзию контроля, которая снижает тревожность, в конце концов. Так
но
что с психологической точки зрения...
Но она же может быть и вредной, с другой стороны. Ну, то есть одно дело, когда это происходит в рамках студенческой жизни, и от этого никто не пострадает, но с другой стороны, когда ты делаешь вид, что от тебя что-то зависит в ситуации, когда от тебя это не зависит, но может зависеть жизнь других людей, например, это вроде как и вредоносно.
Да, и вот в этом смысле критическое мышление нам говорит о чем? Что как бы есть две модели поведения. Значит, первая модель такая. Ты сначала готовишься к экзамену, а потом кричишь в форточку. А вторая модель, когда ты просто кричишь в форточку. И вот с точки зрения критического мышления, первая, она как будто бы...
Вот,
чуть
мне кажется,
выше,
это Марусин вариант.
Да, такие шансы на успех немножко повышает. Ну, а потом мы с вами еще говорили, что экзамены в университете – это вообще рандом, понимаете? Потому что когнитивные искажения на преподавателя очень сильно влияют.
Давайте к логической задачке тогда.
Ура!
Андрей смотрит на Бориса. Борис смотрит на Виталия. Андрей женат, а Виталий не женат. Можно ли сделать вывод, что женатый смотрит на неженатого? Так, кто за вариант А, который говорит о том, что женатый, да, смотрит на неженатого? Поднимайте руки.
Есть несколько ответов. Так, давайте посмотрим, кто за варианта Б.
Давайте, руки
о,
за вариант
Б. Нет,
нет,
нельзя.
Так.
Угу. Ну, а Маруся не голосует.
Класс. А я воздержусь, да, я пойду пару в форточку. Кто готов защитить свою точку зрения? Из тех, кто считает, что нет, не смотрят.
Собственно, Андрей смотрит на Бориса. Мы делаем вывод того, что Андрей смотрит на Бориса. Борис смотрит на Виталия. То есть мы исключаем тот факт, что женатый Андрей смотрит на Виталия, потому что Борис смотрит на Виталия. Ну, я предполагаю, так как Виталий не женат, мы делаем вывод того, что Андрей смотрит на Бориса, который... С другой стороны, если... Да.
Браво.
Я сейчас выкупил. Я сейчас выкупил, что здесь не хватает вводных, а Борис-то женат. Вот кто его знает. И мы не можем сделать конечный вывод, потому что, да, интересно.
Ну тут как раз вопрос, можно ли сделать вывод.
Да.
А не в том, смотрит ли женатый на неженатый.
Нет, нельзя тогда.
Нет, нельзя, да.
В
хорошо.
Любом случае.
Спасибо. Как говорят персонажи любимой книжки моих детей, зверская логика. Теперь хотелось бы, да, наверное, услышать объяснение тех, кто поднял руку за первый вариант.
А все выкупили и молчат теперь.
Да. Нет, все нормально.
Всем привет. Хорошо. Меня Алексей зовут. Собственно, задача простая. Нужно всего лишь рассмотреть два варианта. Борис женат и Борис не женат. Если Борис женат, то, соответственно, Борис смотрит на Виталия, женатый смотрит на неженатого. Если Борис не женат, то Андрей женатый смотрит на Бориса, и опять-таки женатый смотрит на неженатого. Соответственно, вывод, что да.
Да, супер, спасибо большое, друзья. Я думаю, что можно поаплодировать, очень хорошее объяснение, да. Да, действительно, это так. Мы действительно не знаем ничего про Бориса. Он может быть любым, но если он женатый, то он смотрит на неженатого, а если он не женатый, то женатый смотрит на него. Да, в общем, в любом случае, получается, каким бы ни был Борис, все равно у нас кто-то женатый смотрит на неженатого.
У меня есть несколько и вопросов, и примеров того, как я лично влиял на пространственное мышление, или как это правильно выразиться, у людей. Я занимаюсь рекламой таргетированной.
А, это человек, который дарит нам когнитивные искажения нон-стоп.
Именно, да.
Который их использует.
Да.
Который их монетизирует.
Да.
Мы вам не дадим говорить.
Поздно. Так вот, если мы говорим непосредственно за искажение, первое, которое вопрос хотел создать, вы когда сказали про пузырь, так как я кручусь в соцсетях, фактически благодаря рекомендательному контенту, насколько мое предположение верно, что пузырь социальных сетей формирует мышление людей настолько искаженным, что, ну вот, например, девушки говорят, везде магия, да, ну условно, я сейчас утрирую, а вы говорите, все рационально. И вот два пузыря встретились, и, возможно, в ваших рекомендациях встречаются чаще гадалки, предсказания, таро и все такое. А у вас какие-то высказывания, связанные с психологией, тыры-пыры. И во всей этой истории, насколько социальные сети подвергают людей искажению когнитивного мышления, это в первый вопрос. А второй, как я влияю на людскую вот эту вот магию и так далее, просто вкину таргет дел на свой проект, и девушка такая, так удачно совпало.
Она поверила в магию в этот момент.
Просто я вижу пост и такая, этот знак свыше.
Я подумать не успел, да, мне уже продают что-то.
Да.
Спасибо, отличные вопросы. По поводу первого, хочется рекомендовать книгу, она называется «Максимальный репост». Отличная книга, которая как раз описывает, каким образом социальные сети формируют наши информационные пузыри и влияют на то, как мы воспринимаем реальность. Вот, прям всем рекомендую, она очень хорошая, очень понятная, и там очень много классных примеров. Что касается второго, ну, конечно, если вы хорошо разбираетесь в когнитивных искажениях, вы можете использовать это в каких-то своих корыстных целях. Так многие люди поступают, да, пропаганда строится на этом и так далее. Всегда, в общем, какое-то знание можно использовать там во благо общее, а можно использовать во благо личное.
А я вот, знаете, что вспомнила? У меня есть развлечение, раз в недельку, где-то в полторы, я беру телефон мужа и телефон дочери и пролистываю Телеграм. Вот те каналы, на которые они подписаны, для того, чтобы свериться, насколько в разных вот как раз пузырях мы живем. Мой пузырь очень сильно отличается от пузыря мужа и от пузыря дочери. Я бы не смогла в них жить, но раз в недельку, в полторы почитать то, что им интересно, то, на что они подписаны и что их окружает, очень даже помогает понять, насколько вообще мы все разные.
Есть такой рецепт, можно прям вот подписываться на там каких-то людей, чьи позиции ты не разделяешь. Вот есть люди, которые...
Ой,
там,
это жестоко, да. Прям. Ну, нервничать будет жестоко. Не соглашаться.
Да, не соглашаться, но при этом, во-первых, ты будешь видеть альтернативную точку зрения, это очень важно. А, во-вторых, социальные сети будут подбрасывать в предложку какие-то еще похожие штуки, и это позволит, ну, по крайней мере, если не выбиться из пузыря, то хотя бы расширить как-то. Ну,
или взбеситься.
Побольше. Ну, не без этого, да.
Давайте продолжим говорить, наверное, про пропаганду, про то, как это работает. Почему вот, если даже вот головой мы понимаем, что что-то не так, ну вот можем выстроить логическую цепочку, аргументировать, все в порядке, но большинство думает как-то иначе, мы начинаем подстраиваться под мнение большинства, как будто бы оно право. Также работает вот даже, там, не будем брать политику, а возьмем домовые чаты, чаты подъездов, чаты поселков и так далее. Вот там есть какие-то активисты, которые начинают
начинают свою правду, матку рубить. И вроде ты знаешь, что это неправда, но уже и связываться не хочешь. А потом в какой-то момент даже начинаешь думать, а черт возьми, может оно и так и есть. Почему у нас это так работает? Почему забрало не падает, и мы не идем защищать свою правду?
Да, люди, которые были в меньшинстве, они уже менее активно рассказывали о том, почему они решают эту задачу именно таким образом, потому что испугались того, что их мнение неверное, и решили примкнуть к большинству, наверное.
Про мнение большинства и почему мы с ним соглашаемся. Ни для кого не секрет, что человек — это социальное существо. Большую часть нашей истории как вида мы жили в каких-то человеческих сообществах, продолжаем в них жить, и мнение нашего сообщества относительно нас для нас очень важно. Поэтому мы чаще соглашаемся с тем, что думают другие, или, по крайней мере, делаем вид, что соглашаемся, чтобы не чувствовать себя изгоем. Потому что нам надо взаимодействовать с людьми, в конце концов. У нас могут быть какие-то общие цели, общие проекты. Да, я могу иметь какое-то там свое особое мнение по какому-то вопросу, но если мне нужно взаимодействовать, я понимаю, что я могу это мнение оставлять при себе.
Но они все ошибаются. Надо же им об этом рассказать. Нет? Надо молчать?
Зависит от ситуации.
Ваш проект, он лопнет, он сломается, он не полетит, если правду свою не принесешь.
Если их мнение или их убеждения касаются того, как мы должны действовать в рамках какой-то рабочей задачи или где-то еще, да, то, конечно, такого рода противоречия лучше устранить до начала нашего взаимодействия. Поэтому существуют предварительные этапы работы над проектом, когда мы садимся и договариваемся, как мы его будем делать.
А
надо
если
договариваться.
Отойти от проекта, например, просто вот мы в вакууме, в ситуации, когда, может быть, особо ничего не изменится, то есть мир не перевернется, но вот в глубине души ты чувствуешь несправедливость от того, что люди думают одним образом, а ты иным. И ты не хочешь с этим соглашаться. То есть мы уже обговорили вариант, в котором ты можешь просто промолчать и жить со своим мнением дальше спокойно. Но вот возникло у тебя желание пойти вразрез с этим мнением, каким-то образом аргументировать свою точку зрения. Как здесь не бояться вот этого влияния толпы и нужно ли это делать вообще?
Мне кажется, здесь все индивидуально, очень сильно зависит от ситуации. Да? Кто эти люди, в каких вы отношениях, принята ли у вас культура обсуждения каких-то сложных вопросов и так далее, каких мнений они придерживаются по тем или иным вопросам. И часто бывает так, что, например, сохранение хороших отношений, оно может оказаться важнее, чем демонстрация своей отличающейся позиции.
А отстаивание своей точки зрения — это тоже какой-то навык, которому можно научиться?
Да, конечно. Мы сегодня говорили уже про аргументацию. Аргументация — это как раз про то, как нужно формулировать доводы в поддержку своей точки зрения для того, чтобы делать ее более убедительной для всех остальных.
Кстати, про аргументацию часто, например, говорят, что аналогия — это не аргумент. Есть какая-то классификация того, что считается аргументом, а что может быть тоже когнитивным искажением?
Да, в теории аргументации принято считать, что там аргументы бывают разных уровней, и самое низкое место в этой классификации аргументов обычно занимают вот какие-то там примеры, метафоры, факты. Они нужны для иллюстрации вашей позиции, да, для того, чтобы приземлить ту аргументацию, которую вы строите, да, на какие-то реалии, которые важны для конкретного человека. Но доказывать какую-то позицию исключительно фактами, без какого-то объяснения, без каких-то теоретических оснований, обычно это просто не работает, особенно если мы какую-то деловую коммуникацию ведем или научную коммуникацию.
Люди есть же категоричные, да, упертые. Вот есть ли против них какие-то аргументы, какие-то слова? Как-то их можно положить на лопатки? Или мы понимаем, что человек непрошибаемый, и пытаемся найти просто какие-то обходные пути?
Мне кажется, здесь ключевое слово — положить на лопатки. Вот если у нас есть цель положить кого-то на лопатки, это значит, мы находимся не в конструктивной коммуникативной ситуации, а в ситуации спора или там...
Положили
еще
меня
можно
на лопатках, хорошо.
Да, можно более грубо это назвать. Критическое мышление нас учит тому, что коммуникация должна быть конструктивной. То есть мы коммуницируем не чтобы друг друга там как-то унизить или там любыми средствами одержать победу. Наша коммуникация, она должна быть для чего? Вот если мы говорим про конструктивную. Да, либо мы хотим вместе в чем-то разобраться. Да, либо мы хотим вместе договориться о том, как мы дальше что-то будем делать. То есть прийти к какому-то общему мнению. А если один человек не настроен на это, то не знаю, зачем тратить вообще силы на попытки переубеждения в чем.
Это получается критический подход даже к спору. Когда ты оцениваешь на старте, вообще имеет ли он смысл или нет?
Да, смотрите, это даже не столько критическое мышление, сколько в целом рациональность. Да, вот рациональность, о чем говорит о том, что мы должны стараться трезво взвешивать выгоды и издержки того или иного решения. Если я понимаю, что человек не хочет со мной разговаривать, не готов меня слышать, но мне вот почему-то очень важно, да, я должен понимать, а что я получу в результате, да, то есть зачем я сейчас потрачу много сил эмоциональных, там, ментальных, чтобы получить что в итоге. Поэтому в такой ситуации, может быть, действительно стоит воздержаться просто от диалога, и все будет хорошо.
Ну что, время для третьей задачки?
У вас в руках кувшин с водой. Визуализируем. Перед вами три двери. За первый – убийца, за второй – лев, который не ел год, за третий – пожар. Какую дверь выбрать, чтобы выжить?
Давайте, кто за вариант первый, что убийца. Там убийца за
дверью? Как прорваться через убийцу с помощью кувшина воды?
Я думаю, что вряд ли получится потушить пожар кувшином воды и пройти, а убийцу вполне можно ударить кувшином и спокойно пройти.
Отбиться от него, да, кувшином воды?
Да, но это ж кувшин.
Да.
Он же, ну, тяжелый.
Да, хорошо,
тяжелый.
Спасибо, хороший ответ.
Второй. Меня зовут Алина. Я бы выбрала второй вариант, потому что по логике лев не может прожить без еды год.
Хорошо, принимаем. Так, а третий?
Ну, боже, ну это не по самый очевидный вариант. Мне кажется, что тут вся загадка кроется в том, что не сказано, какого масштаба пожар. Может, это,
я думаю, что коллеги из соседних инстанций с нами поспорят, что конкретно считается пожаром, возгоранием.
Ну, может, это полотенце горит, там, я не знаю, не вся комната.
Да.
Вот. А вообще, я бы еще четвертый вариант предложил, просто, типа, ничего не делать, потому что как бы со временем пожар, он должен погубить и льва, и убийцу.
Вот, да, правда. Давайте поаплодируем Егору, отличный ответ. Очень мудрое, мне кажется, решение. Да, действительно, друзья, в некоторых ситуациях, может быть, просто лучше ничего не делать. Но, опираясь на те три варианта, которые были, кажется, что наименее опасным является лев, потому что, конечно, он умер, если он целый год не ел, и сейчас там от льва одни кости остались, скорее всего, поэтому можно спокойно через него пройти. Все остальные как бы более рискованные, потому что мы не знаем, какого размера пожарного он может быть большим, мы не знаем, как там убийца, получится ли от него отбиться или не получится, но со львом совершенно точно ничего нам не грозит, кажется.
Я знаю, что я ничего не знаю, но некоторые и этого не знают.
Да, точно,
давайте
точно
тогда поговорим про то, что значит вообще знать. Что мы действительно знаем, а что не знаем, но нам кажется, что мы знаем. И как отличить, соответственно, факты, то, что мы знаем, от каких-то суждений, выводов, навязанных мнений и так далее.
Давайте начнем с того, почему вообще важно разделять факты и мнения. Это, на самом деле, связано тоже с аргументацией и принятием решений. Считается, что если мы принимаем решения, опираясь на факты, а не на мнение, то такие решения, они лучше, более обоснованные, более надежные в конечном итоге. При этом, как отличить факт от мнения – это очень сложный вопрос, потому что традиционно считается так, что факт – это какое-то свершившееся событие, там, не знаю, шар лежит на полу, вот этот факт, мы его все можем созерцать, вот он здесь перед нами. Мнение же – это что мы думаем по этому поводу, да, например, мне нравится, что шар лежит на полу, или он отлично смотрится в этом интерьере, вот это то, что еще называют оценочными суждениями. И это такая, ну, довольно простая, тривиальная классификация. Но если здесь задуматься, мы можем сказать так, что, ну, подождите, а вот почему уверены, что вот некоторый факт действительно имеет место? И здесь мы можем легко скатиться в такую известную философскую дискуссию про то, что вообще реально, а что нет. Проблема мнения относительно факта как раз в том, что мнение как будто бы чуть хуже отражает реальность, чем факт. Но с фактом тоже можно применить подобный вопрос. Но давайте так, у нас все-таки разговор не философский, а мы про критическое мышление, да, мы, я думаю, что можем вполне в качестве рабочей такой вот гипотезы выбрать следующее, да, что факт – это то, что действительно случилось, факт – это то, что имеет место, а мнение – это то, что я думаю по этому поводу, как я оцениваю этот факт, что я про него слышал и так далее, и так далее.
А где здесь вера в этой двойке? Это какой-то третий компонент или вера и мнение – это какое-то единое существо?
В чем принципиальная разница между знанием и верованием? Это очень хороший вопрос, тоже такой очень глубокий и философский, но если совсем просто, разница в следующем. Когда я что-то знаю, я могу объяснить основание этого знания. То есть я могу ответить на вопрос, почему. То есть вот откуда я знаю, там какой-то источник, хоть что-то, да, я могу это как-то обосновать. Когда я верю во что-то, в принципе, верование не требует какого-то обоснования. Я просто могу сказать, я считаю, что это так, я в это верю, и не надо у меня просить никаких аргументов.
А почему вообще мы стремимся стремимся постоянно искать подтверждение тому, что мы знаем или то, во что мы верим, или убеждать даже в этом других людей. Приведу пример. Есть человек, которому вы как-то с первого взгляда почувствовали неприязнь, без каких-либо причин на это, просто вот как-то интуитивно. Потом этот человек совершает какой-то поступок, который действительно находит у вас негативный отклик, и в этот момент ты понимаешь, да, все было не зря, мое нутро меня не подвело. Получается, что мы искали подтверждение своему первичному ощущению, и мы его нашли, и мы теперь счастливы. Почему так происходит? Правильно ли это? О чем это говорит?
Продолжая эту историю, еще здесь можно дополнить, что если, например, у этого человека будут какие-то негативные какие-то качества, которые будут объективно присутствовать, мы часто можем их не замечать, потому что у нас уже сложилось некоторое впечатление о нем. И мы ищем подтверждение этому впечатлению. Здесь очень красиво получается с точки зрения композиции нашего разговора, потому что мы опять возвращаемся к когнитивным искажениям. Это еще одно очень известное когнитивное искажение. Оно называется предвзятость подтверждения или confirmation bias. Это искажение состоит в том, что когда мы верим во что-то, наш мозг устроен так, что он легко замечает факты, которые соответствуют этой идее или моему верованию, и гораздо хуже обращает внимание на факты, которые ему не соответствуют. Почему это так? Видимо, это связано как-то с нашей системой подкрепления, системой дофамина. Видимо, там вырабатываются какие-то нейромедиаторы в тот момент, когда мы видим, что то, что мы считаем таковым, действительно является таковым. И вот как-то наш мозг это так хитро обрабатывает.
Ну что же, финальная задачка на сегодня. Ты думаешь, что нам нужны новые правила по контролю загрязнения воздуха? Я считаю, что у нас и так слишком много правил. Политики только и любят, что утверждать новые ограничения и контролировать нас еще больше. Это угнетает. Определенно, нам не нужны никакие новые правила. Какой вывод из этого можно сделать, из этого выступления? Вариант А. Говорящий не заботится об окружающей среде. Вариант Б. Говорящий собирается участвовать в выборах. Вариант С. Говорящий сменил тему разговора. И вариант Д. Говорящий ничего не смыслит в проблеме загрязняющих выбросов. Давайте, кто за вариант А? Говорящий не заботится об окружающей среде.
Антон, да, спасибо.
Один суеверный Антон считает, что говорящий не заботится об окружающей среде. Вариант Б. Говорящий собирается участвовать в выборах.
Так, да, вижу тоже руку. Есть рука, да,
так,
спасибо.
Еще пара рук. Вариант С. Говорящий сменил тему разговора. Вау, так. Почти все солидарны. Мне кажется, все прокачались, пока мы тут разговаривали.
Да, конечно,
к концу разговора. Вариант Д. Говорящий ничего не смыслит в проблеме загрязняющих выбросов. Одна рука.
Да, спасибо. Две, да. Я вижу, да. Две. Ага, хорошо.
Так, ну что же.
Прекрасно, прекрасно. Но я тут соглашусь с мнением аудитории, конечно, да, третий вариант является наиболее обоснованный из всех присутствующих здесь, потому что все остальные, они как бы могут иметь место, а может и нет. На самом деле из этого текста мы не можем достоверно утверждать ни о том, что говорящий не заботится об окружающей среде, ни о том, что он собирается участвовать в выборах, но о том, что он сменил тему разговора, мы совершенно точно видим. Он начал с обсуждения правил каких-то экологических здесь, судя по всему, а закончил тем, что вообще никакие новые правила нам не нужны. Да? То есть таким образом подменил
манипулятор
тезис.
Какой.
Да, ну такая, да, легкая здесь манипуляция.
Знаете, о чем я подумала? Я подумала о логике, о критическом мышлении и о любви. Вот что делать? Ты влюбилась, он принц, вы влюбились, она принцесса. Все так прекрасно, и бабочки в животе, и вообще. А тебе все вокруг говорят, не пара, не подходит, да ты разочаруешься. И просят тебя включить голову в этот момент. Стоит ли это делать? И как включить критическое мышление, логику, аргументацию?
Возможно ли?
Порефлексировать, когда вот в тебе чувства. Или вот как раз критическое мышление нам в этой части нашей жизни мешает. И можно просто switch off делать, выключать кнопочку и расслабляться.
Я попробую с точки зрения критического мышления ответить. Критическое мышление нас учит чему? Прежде чем что-то делать, надо отдать себе отчет, для чего ты хочешь это делать и какой результат ты хочешь получить. И в зависимости от того...
Хочу быть счастливой.
Да. Ну, опять же, что значит быть счастливой? Быть счастливой в моменте или в долгосрочной
всегда
какой-то перспективе и так далее. Ну вот. От этого может сильно зависеть программа действий, которые мы можем совершать. Да? То есть, если речь идет про какое-то краткосрочное удовольствие от общения с каким-то человеком, ну, почему я должен думать о том, что мне говорят другие? Вот. А если я хочу связать всю жизнь с этим человеком, то, может быть, стоит посмотреть на это, по крайней мере, с точки зрения разных позиций.
Как?
Ну, как и везде. Смотрите, если от решения зависят какие-то важные последствия, да, надо к нему относиться более тщательно.
Ну, легко сказать, но сложно сделать.
Да, конечно, вот если ты конечно в ситуации, когда ты не знаешь, кому можно доверять, то ли себе, хотя ты не объективен, то ли людям вокруг тебя, хотя кажется, что они тоже не объективны, потому что, ну, они не на твоем месте, и кажется, что откуда им знать.
Смотрите, в любом случае несколько мнений дадут более вероятно приемлемое решение, чем одно. Чем больше точек зрения у нас есть на проблему, тем проще нам учесть плюсы и минусы того или иного выбора. Вот и все. Поэтому обсуждать с друзьями это
окей. А это не получается тоже искажение в сторону того, что мы больше подвержены мнению большинства?
А я не говорю про мнение большинства. Я не говорю, что надо сделать так, как говорят другие. Я говорю, что надо спросить мнение у разных людей. Чем больше разных людей мы спросим, тем более взвешенным будет наше итоговое мнение.
Но в итоге как бы выбор мы делаем сами.
Ну,
ответственны
конечно
за нами все-таки.
Конечно, да. Друзья, все мы сами ответственны за наши жизни. Никто за нас ничего не решит. Самим надо принимать решение.
А вы сказали взвешенное решение. А тут я подумала, а что такое взвешенное решение? На каких весах его надо взвешивать? И чем взвешенное решение отличается от условно отложенного? Ну, типа я об этом завтра, послезавтра подумаю, само как-нибудь разрулится.
И если говорить, что такое взвешенное, это то решение, выгоды и издержки которого ты понимаешь и оцениваешь. Да. Вот если ты понимаешь, что это решение приведет меня к такой ситуации, а то решение приведет к такой ситуации, там больше выгод, здесь больше издержек, ну вот и дальше ты решаешь. На самом деле исследования показывают, что даже когда мы начинаем просто думать об этом, вот о том, что было бы неплохо взвесить это решение, это уже повышает качество решения, которое мы принимаем.
А что такое взвесить решение? Давайте все-таки определимся.
Оценить выгоды и издержки, понять, какие варианты развития событий возможны в случае варианта А, варианта Б, варианта
С. То есть это сесть взять листочек, прописать все, поделить на два, на три столбика, или в голове покрутить, или пойти от других людей думать, или это все совокупность?
Ну, смотрите, вариант с листочком и выписать там сильные и слабые стороны, это вообще надежный вариант. Если есть время
то есть
на него...
свод-анализ.
Как один из вариантов, да, можно свод-анализ сделать.
А у меня менее духовный вопрос, чем у Маруси. У меня не про любовь, а про стресс. Вот если ты тот студент, который пришел на экзамен, и под воздействием обстоятельств тебе все разбегается из головы, и кажется, что твое критическое мышление выключается, может ли такое произойти вообще? Это мой первый вопрос. Всегда ли критическое мышление с нами? И второй, можно ли его как-то пробудить в этот момент, вот мобилизовать все силы на то, чтобы решить то, что необходимо?
Да, конечно, мы даже уже обсуждали сегодня способ, вот надо покричать в окно, чтобы снизить уровень стресса, да. Конечно, критическое мышление, ну, вообще все высшие психические функции, которые как раз с неокортексом связаны, с лобными долями и так далее, они все очень плохо работают в состоянии стресса, потому что в состоянии стресса активируются те части мозга, которые отвечают за всякие автоматические реакции, типа бей, беги и так далее. Поэтому, если нам надо принять какое-то сложное решение, у нас ситуация стресса, надо сделать все, чтобы выйти из ситуации стресса. Ну, или, по крайней мере, как-то постараться успокоиться, заручиться поддержкой, покричать в окно, там, сделать какой-то ритуал, который вы делаете, который вам помогает. Может быть, кстати, бывает просто достаточно поспать, и с утра решение будет уже лучше.
У меня есть еще один вопрос, душный. Мне кажется, что все, что мы обсудили, оно такое какое-то бесчувственное. Можете ли вы объяснить, что логика — это не что-то такое сухое, душное, может быть, даже занудное, а все-таки это что-то более необходимое, что ли, и нужное нам в этой жизни, и что не стоит от нее отбиваться тапком и принять ее надо в свою жизнь и пытаться жить с логикой и с критическим мышлением. Потому что мне вот, честно говоря, душновато, хотя я понимаю, что мы все правильно говорим.
Ну, раз мы начинаем душнить, я тогда продолжу. Это совершенно ложное противопоставление.
Это когнитивное искажение, да?
Нет, это называется логическая ошибка, ложная сложная дилемма, когда мы противопоставляем то, что на самом деле не надо противопоставлять. В чем она состоит? Мы говорим, что вот есть какие-то скучные, душные вещи, и вот от них надо избавляться. Нет, это совершенно не обязательно так. Многие скучные, душные вещи помогают нам чувствовать себя лучше. Например, не знаю, что может быть скучнее медитации. Вот для меня лично медитация — это всегда большое усилие требуется, да, чтобы чем-то таким заниматься. Ну, потому что это правда скучно. Но есть куча исследований, которые показывают, насколько хорошо медитация влияет на разные совершенно области человеческой жизни и саморегуляции. Поэтому, ну да, к сожалению, бывает душновато. Да, критическое мышление — это скорее про то, что надо подушнить. Но при этом мне кажется, что не стоит противопоставлять вот эту рациональность и эмоции. Это тоже такое древнее как бы представление о том, что вот у человека есть какая-то рациональная часть и есть эмоциональная часть. На самом деле последние исследования показывают, что эти две части очень тесно слиты между собой, и далеко не всегда мы реально вообще можем понять, что как бы имеет больше вес. Эмоции, они всегда с нами, мы не можем их отключить, мы не можем сделать вид, что мы роботы или что-то еще. Поэтому, скорее, я бы сказал так, что логика, она помогает как бы поддерживать нас в том смысле, чтобы те эмоции, которые мы испытываем, они были, ну, не знаю, более продуктивными, что ли, в конечном итоге. Вот так бы я их подружил между собой и не стал бы противопоставлять.
У меня вопрос больше касающийся интуиции и всего вот этого. Есть такое выражение, что чем больше боишься, тем больше вероятность, что это произойдет. Вот, например, боишься упасть с велика, и чем больше ты боишься, тем больше вероятность, что ты упадешь. Вот как вы считаете, это правда или все же какой-то стереотип?
Можно по-разному это оценить. С одной стороны, если ты слишком боишься упасть с велика, ты вместо того, чтобы сосредоточиться на езде на велике, будешь бояться, и из-за этого твое внимание будет более рассеяно. Ну, то есть можно здесь какую-то причинно-следственную связь выстроить. Но это касается только тех событий, с которыми мы непосредственно взаимодействуем. То есть, когда мы вместо того, чтобы что-то делать, боимся это делать, и это мешает нам это делать. Часто этот стереотип используется, когда мы говорим о тех событиях, на которые мы на самом деле не можем повлиять. Ну, например, типа, я очень боюсь, что произойдет извержение вулкана. Да, и оно происходит. Ну, явно извержение вулкана никак не связано с тем, боюсь я этого или нет. И поэтому здесь скорее важно понимать пределы того, что может находиться в моем контроле. Беспокоиться стоит по поводу того, что я могу контролировать, а по поводу того, что я контролировать не могу, беспокоиться лучше не стоит, потому что это просто пустая трата времени, сил и других ресурсов.
Что делать, если у человека нет своего мнения?
Как сделать так, чтобы свое мнение появилось? В принципе, ответ довольно простой. Чтобы оно появилось, надо, ну, как бы больше знать, больше тратить время на изучение разных точек зрения. У меня может не быть какой-то своей оригинальной точки зрения, но я знаю, какие точки зрения бывают по какому-то вопросу, что люди думают по этому поводу. И от этого довольно легко можно перейти к тому, какую позицию я считаю более верной. Это происходит через то, что мы можем как бы оценить аргументы, поговорить с этими людьми, которые придерживаются той или иной точки зрения. И таким образом свое мнение сформировать. А дальше, когда такого рода мнений у меня уже будет достаточно, я могу перейти и к тому, что называется оригинальные идеи. Да? То есть придумывать идеи уже не опираясь на мнение других людей, а придумывать их самостоятельно.
Как в условиях информационного хаоса оставаться рациональным? Можете ли вы дать какие-то советы из области медиаграмотности или просто рационального мышления?
Если мы говорим про то, что современное медиапространство насыщено сообщениями, которые могут вызывать у нас какие-то негативные реакции, ну, первое, что можно предложить, это, ну, просто меньше читать новостей, потому что новости устроены таким образом, что они провоцируют в нас некоторые эмоции. Людям не интересно читать новости про скучные какие-то вещи, людям интересно читать новости про катастрофы, про, там, не знаю, эпидемии, войны и так далее, и так далее.
Мы, кстати, в Forbes Young вели рубрику по понедельникам «Добрые новости этой недели».
Вот.
Мы пытаемся бороться с этим новостным шумом ужасным и немножко доброты принести в этот мир.
Вот видите, Егор, есть конкретный рецепт. Читайте, пожалуйста, «Добрые новости» от Forbes Young. Мне кажется, это вещь, которая может помочь.
Скажите, а вот, например, при какой-то ситуации страшной, там, эвакуации или не эвакуации, говорят не паниковать.
Прекрати нервничать.
Да, не...
Успокойся.
Вот, например, землетрясение началось, говорят не паниковать. И как вообще не паниковать в такой ситуации?
Придется вам психологом
стать. Да, я не психолог, друзья, я не психолог, я скорее наоборот. Что я могу сказать, исходя из того, что я знаю, что я читал? Во-первых, не паниковать нельзя. Все равно мы испытываем какой-то стресс, когда происходит какое-то такое событие. Это естественная реакция нашего организма. Что можно сделать? Можно сделать так, чтобы эта паника не была слишком сильной, чтобы она не была парализующей. Чтобы мы, несмотря на панику, могли что-то делать в результате. Да, то, что делать нужно. Здесь помогает, как ни странно, тренировка. Вот буквально вчера расскажу историю. Я проводил там одно мероприятие в каком-то офисном здании. Проводим, все хорошо, остается полчаса до конца, и, значит, раздается сигнал пожарной тревоги. Пожарная тревога, пожалуйста, спокойно, покиньте здание по лестницам и так далее. Я такой немножко растерялся, потому что, знаете, везде по-разному на это реагируют. Где такие, да, сейчас выключат, типа, не парьтесь. А вот люди, которые там были помимо меня, они такие очень собрано, такие собрались, говорят, так, надо взять только самые необходимые вещи с собой. Все, пойдемте, мы вас проведем. И, значит, мы выходим, они говорят, так, нам нужно встать вот на этом месте, это наша точка сбора. И они это все делают очень спокойно, хотя было непонятно, это реальный пожар или не, ну, то есть сразу не выключили это сообщение, долго играл. И что я увидел в этот момент? Что эти люди много тренировались. Знаете, бывают учебные тревоги, да, когда вот мы должны проделать все вот эти действия. Вот если мы тренируемся правильно вести себя в экстремальных ситуациях, это потом помогает нам себя правильно вести и меньше тревожиться. Хотя в любом случае какая-то паника, стресс возможен, но она будет в этом случае контролируемой, по крайней мере, мы будем знать, что делать. Поэтому не пренебрегайте учебными тревогами, которые, например, в ваших школах проводятся или университетах. Это правда важная вещь для того, чтобы в реальной ситуации вы действовали правильным образом.
Паниковать меньше, да? И собраться.
Ну, да, полегче. Да, по крайней мере, действовать, несмотря на то, что вы паникуете.
Просим ответить на наш фирменный вопрос.
Вы могли догадаться по названию подкаста?
С хором? 2, 3, 4.
Как жить жизнь?
Я не буду вставать, меня зовут Наталья. Я считаю, что жить жизнь нужно с ощущением радости и удовольствия от тех вещей, которые тебе это приносит. Максимально заниматься этим и на радость себе и окружающим. То есть вот все сосредоточение должно быть на тех моментах, которые вызывают эти чувства.
Спасибо.
Ну, в общем, нужно трезво всегда мыслить, логически. Вот есть такая фраза, что находить в мелочах радость – это и есть счастье. И что это одно из самых главных правил в жизни.
Спасибо.
Это был уже 24-й выпуск 2-го сезона подкаста «Как жить жизнь» Фома и Йола. Слушайте нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты, и на сайте Forbes. Присылайте нам свои истории в чат-бот. Ссылку на него мы оставим в описании этого выпуска.
Пока-пока! Спасибо вам
всем! Спасибо всем, что вы пришли и разделили с нами наш праздник.
Спасибо за разговор. Было очень интересно.